пение возвышения. Ханука. Внутренняя борьба. Здравствуйте, профессор Лайтман. Здравствуй. Сегодня у нас праздничный выпуск, посвященный Хануке. Когда я готовился к этой передаче, я обратил внимание, что каббалисты изображают Хануку как некую войну внутри человека, внутреннюю борьбу, которая происходит в его душе. Да, конечно. Меня это очень взволновало, и я бы хотел, чтобы вы приобщили нас к этой внутренней войне. Что это за война, между кем и кем, где она происходит? Об этом ясно сказано в Торе. Это война между иудеями и греками. Или, точнее, между иудеями и эллинистами. Иудей от слова «ехуди», «ехуд» — единство. Это тот, кто стремится к единству с Творцом. Единство с Творцом можно достичь только благодаря тому, что человек изменяется. Творец не может измениться. Он абсолют, он добр и творит добро. Нет никого, кроме Него. Он обладает только свойством отдачи, и ничем больше. А люди находятся под властью своего желания насладиться, противоположного Творцу, и должны достичь слияния, подобие свойств с этой силой, с Творцом. Поэтому человек будет называться Адамом, подобным Творцу, в конце своего развития. На уровне этого мира в жизни человека нет никакого действия, в котором он был бы свободен. У нас есть только один свободный выбор и только одно независимое действие — из этого мира начать подниматься, то есть постоянно становиться все больше и больше подобными Творцу во всех наших желаниях, постепенно, шаг за шагом, до тех пор, пока мы не станем абсолютно подобными Ему. Уподобиться Ему совершенно, во всех свойствах, во всех желаниях, во всех действиях, абсолютно во всем. Это называется достичь единства. И поэтому мы называемся Еудим. Когда-то мы приняли от Авраама эту цель, и мы должны ее достичь. Нам удалось достичь ее на некоторое короткое время, в период первого и второго храмов, но затем мы утратили единство с Творцом, восприятие Творца, раскрытие, ощущение этой высшей, вечной и совершенной действительности, в которой мы пребывали и в которой мы жили. Мы ощущали скрытую часть реальности и утратили это ощущение, чтобы смешаться с народами мира. Сказано, что народ Израиля вышел в изгнание лишь для того, чтобы присоединить к себе души народов мира. И после этого смешения мы должны вместе с собой вытащить их из этого изгнания к полному освобождению. Почему оно называется полным? Потому что все должны подняться, как написано, «Все познают меня от мала до велика», «Дом мой домом молитвы» назовется для всех народов, и хлынут к нему все народы. Человек, который стремится к единству с Творцом и хочет достичь отдачи и любви к ближнему, то есть возлюбить ближнего как самого себя, что является условием подобия Творцу, такой человек называется иудей. А тот, кто не стремится к этому, называется греком. Или так, или так. Середины нет. Поэтому реши, кто ты. Несмотря на то, что в твоем удостоверении личности написано, что ты еврей, как твои мать и отец, но не по этому признаку мы определяем. Твоя принадлежность к иудаизму не определяется тем, от кого ты родился. Все мы выходцы из Вавилона. Праотец Авраам был один из тех, он был первым евреем, поскольку достиг соединения с Творцом. Он собрал учеников из тех людей, которые жили в Вавилоне, как один народ. Те, кто принял этот посыл, эту миссию, эту цель соединиться с Творцом и достичь единства с Ним, называли себя иудим, евреями. И пошли за Авраамом. В духовном нет истории или географии. Поэтому любой человек, если он решает, что хочет достичь единства с Творцом, становится иуди, евреем, в соответствии с его целью. Когда он называется Исраэль, тогда он называется так. То есть устремится прямо к Творцу, хочет достичь Творца прямым путем. Если в этом вся моя жизнь, достичь Творца, его раскрытие, слияние с Ним, я называюсь Исраэль, еврей. Если нет, то я гой, чужой, допустим, грек. И что в человеке начинается война? Тогда он находится в состоянии войны, конечно, чтобы принять иудаизм, стать евреем, надо пройти процесс, когда ты должен все твои эгоистические желания постепенно превратить, исправить в желание отдачи. Вместо получения — отдача. В этом все различие. Есть две силы в природе. Сила получения — эгоистическая сила, противоположная Творцу, и сила отдачи, сила Творца. Если человек исправляет себя, я создал злое начало и создал Тору для его исправления, потому что скрытый в ней свет возвращает к источнику. Если мы хотим исправить наше злое начало, наш эгоизм, нашу природу, о которой сказано, что она зло, потому что она противоположна Творцу, и мы хотим это сделать ради отдачи, то есть специальный инструмент, который может нас исправить, называется Торой. Это не та Тора, которая нам знакома, это специальное учение, особенные действия, происходящие в группе людей. Ты учишься и выполняешь все действия, чтобы исправить себя и достичь любви к ближнему. На это направлен весь иудаизм. Весь иудаизм заключается в этом единственном действии. Действии любви к ближнему. Ничего кроме этого. Поэтому работа с нашими внутренними греками никогда не прекращается. До тех пор, пока мы не достигнем своего полного освобождения, полного исправления. Кто ощущает эту войну? Допустим, сейчас кто-то смотрит эту передачу, о чем идет речь? О каком-то великом каббалисте, в котором это происходит. Человек начинает чувствовать, что ему плохо в жизни. Он раскрывает, что его состояние нехорошее. Затем он начинает думать, что это за жизнь, какой в ней смысл. И тогда он приходит к науке Каббала. Если человек действительно ищет правильную, истинную внутреннюю точку, в чем смысл жизни, я должен найти то, для чего стоит жить, он приходит к науке Каббала, ведь это внутренняя часть Торы, которая содержит свет, возвращающий к источнику. Именно она называется Торой, светом. Она называется истинной Торой, Каббалой. Все остальное сопровождает ее, ведь только в этой части Торы есть свет, возвращающий к источнику. Наш мир устроен так, что если кто-то, допустим, какой-то индеец, спрашивает о смысле жизни, он приходит к Каббале. Так это происходит в наши дни, и мы это видим. Когда люди спрашивают, в чем смысл нашей жизни, и начинают читать книги, они начинают раскрывать, что наша жизнь, как говорит наука Каббала, ведь для чего мы живем? Зачем мы существуем в этом мире? Что с нами здесь происходит? Мы должны в течение этой нашей жизни раскрыть Творца. В конечном итоге мы должны раскрыть Творца во время нашего пребывания здесь. Раскрыть Творца. Что значит раскрыть? Внутри нас. Все раскрытия внутри нас. Если я ощущаю, что мир огромен, это я ощущаю себя. Я чувствую это внутри себя. И Творца я тоже ощущаю внутри себя. Творец Боре начинает «приди, Бо, и увидь, Ре». Мы должны достичь такого уровня наших свойств, такого внутреннего состояния, когда я увижу то, что называется Творцом, увижу свойства отдачи во мне, когда я стану отдающим, а не получающим. С помощью этой методики, которая называется Каббалой, потому что в ней есть свет, возвращающий к источнику. Вот и все. Так что вся эта внутренняя война, война непрерывная, потому что наше желание насладиться все время растет и сжигает нас. И так до тех пор, пока мы не исправим себя. Раскрытие нами того, что мы должны исправить себя, что мы больше не можем согласиться, чтобы наши эгоистические желания властвовали над нами, это и есть война Маккавеев. Кто за Творца? Ко мне. Кто подобен тебе среди божеств? Свойство отдачи. Кто подобен тебе? Это самое высокое, самое важное свойство в моей жизни. Я его ставлю перед собой и над собой. Это и называется «Кто за Творца? Ко мне». То есть мы принимаем для себя решение, что эта жизнь дана нам только для того, чтобы раскрыть вечность, совершенство, взаимную любовь, отдачу, весь бесконечный мир, а не для того, чтобы влачить жалкое, унизительное существование. Это символизирует нам всю суть Хануки — зажечь свет, с помощью света исправить себя, достичь такого состояния, чтобы каждый из нас стал источником огня, чтобы каждый зажегся, и вся его материя стала подобна свету во всем мире, во имя отдачи и любви к ближнему. Это то, что требует Тора. И тогда, внутри этих взаимоотношений, внутри этой взаимосвязи между всеми, весь Израиль — товарищи, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя. Этого от нас требует Тора. Мы почувствуем вечную жизнь, неограниченную, не заключенную в моем теле, неограниченную временем существования этого тела, когда я начинаю считаться с другими, снаружи от меня, и это снаружи становится для меня важнее, чем внутри. Я начинаю чувствовать, что я не завишу от тела. Происходит психологический переворот. Я внезапно начинаю чувствовать, что жизнь существует вне меня. Даже если мое тело умирает, мое «я» продолжает жить. Ощущение, при котором я воспринимаю свое «я» внутри себя, называется физическим ощущением. Ощущение, при котором я начинаю воспринимать свое «я» за пределами своего тела, называется ощущением душевным, ощущением души. И тогда человек обнаруживает свою душу, он раскрывает ее, живет в ней, и внутри души уже начинает чувствовать свою вечную совершенную жизнь. Для этого предназначена вся Тора — привести человека к вечному существованию. Для этого существует вся наша жизнь. Поэтому тот, кто спрашивает, в чем смысл моей жизни, в конечном итоге достигает этого благодаря реализации науки Каббала. Человек, который хочет пройти по этому пути, мы сказали, что он вступает в войну. Что он начинает испытывать? Опишите нам, как он начинает это чувствовать. Прежде всего, он начинает понимать, что его свойства противоположны Творцу. Он начинает постигать, что такое сила воздействия, что такое сила отдачи, что это за действие. Он изучает, что он состоит из 613 желаний, и все эти желания эгоистические. Превращение каждого желания из желания насладиться самому себе в желание насладить ближнего называется выполнением заповеди. Я исправляю все 613 своих желаний для отдачи. Это значит, что я выполнил 613 заповедей. С помощью чего я это делаю? С помощью света, возвращающего к источнику. То есть я учусь и благодаря этому получаю силу, благодаря которой все мое естество, состоящее из 613 эгоистических желаний, я готов вытащить из себя во имя ближнего, ради любви к ближнему. И когда я выворачиваю себя, раскрываю себя, изливаю себя наружу, я начинаю чувствовать, что вдруг, что со мной происходит, я чувствую, что я существую вне себя. Жизнь вне тела. Это на самом деле так. Что это значит? Это значит, что я раскрываю жизнь в духовном мире. Духовный или высший — это то, что находится вне меня. То, что не ограничено телом. Что мне мешает это сделать сейчас? Только твой эгоизм.
греки?
Это и есть греки? Да. Как я это ощущаю? Как я это узнаю? Я сейчас нахожусь в состоянии войны? Ты не сможешь ничего узнать, прежде чем не начнешь слушать, изучать то, что говорит Каббала. Это методика раскрытия зла в человеке. Что именно является злом? То, что я завидую другому. Это не зло, что я хочу слишком много есть, отдыхать или спать. Это не зло. Зло определяется только относительно ближнего. Я начинаю раскрывать, что в своем отношении к ближнему я постоянно нахожусь в эгоистическом желании, чтобы использовать его, обвести вокруг пальца, обмануть. И все это затем, чтобы хоть чуть-чуть наполнить себя за счет другого. Поступить именно во вред ближнему. Я ощущаю себя лучше, если ему хуже, чем мне. Это раскрытие злого начала. И относительно этого мы можем сказать, занимается ли человек Торой или просто учит всякие премудрости. Если он занимается Торой, он наверняка раскрывает, что он плохой. Он обязательно раскрывает, что он эгоист, что он думает только о себе. И тогда, благодаря тому, что это он обнаруживает, он обязан исправить себя. Он не может себя терпеть. А тот, кто учится и не чувствует, что в нем есть злое начало, не называется изучающим Тору. Он просто получает знания, информацию. Просто учится. Тора должна раскрыть в человеке злое начало до такой степени, чтобы он захотел исправить его. И тогда он исправляет свое зло, и внутри этого зла, которое он превратил в добро, он начинает раскрывать духовное, он начинает раскрывать Творца, он начинает раскрывать высший свет. Есть прибор, который называется Торой, и это не та Тора, которую люди просто изучают или читают в синагоге. Это прибор, с помощью которого ты раскрываешь свою природу, которая противоположна Творцу, исправляешь ее, чтобы она стала подобна Ему, и наполняешь ее, чтобы она стала как Творец, один сплошной свет, и это значит, что ты достиг Хануки. Вы наверняка прошли несколько таких войн в вашей жизни. Ну, не только я, но и все мои ученики тоже. Да, конечно. Бывает, что в этой войне проигрывают. В этих войнах, если человек продолжает их, он никогда не проигрывает. Что это значит? В этих войнах всегда чередуется атака и отступление. Снова атака и снова отступление. Но это на самом деле не отступление. Я атакую эгоистическое желание и побеждаю его. Но приходит новое желание насладиться, и я снова должен атаковать его и победить. Затем опять происходит новое желание, и снова я должен атаковать его и победить. Но когда он приходит, я чувствую, ой, я ничего не сделал. Поэтому происходит как бы отступление, но это не отступление. И эта война нескончаема до конца исправления, до тех пор, пока человек не заканчивает исправлять все свои желания, которые так поднимаются, 613 желаний, которые пробуждаются в нем, и не преодолевают их использование ради получения для себя во вред ближнему на использование ради ближнего. Вы знаете, когда я только начал заниматься каббалой и начал ощущать состояния, о которых вы говорите, которые говорят каббалисты, меня поразило, что существует такое явление, как будто кто-то производит перезапуск, рестарт общей программы, вводит в нее новое ощущение и новый разум. Вдруг возникает как будто новое психология. Что такое? Что это? Я помню себя, когда я вдруг перестал понимать, что со мной происходит. Сегодня я уже привык, что я могу встать утром или в середине дня и вдруг почувствовать, что внутри меня, как в компьютере, заменили дискет. Я начинаю думать совершенно иначе, и понимать по-другому, и смотреть на все иначе. То есть мой внутренний мир изменился. И я уже не могу сказать, что два дня назад было так, а сейчас так, а неделю назад так, вот так, или несколько часов назад, или несколько минут. Есть нечто постоянное, о чем я могу сказать, что это я. Но внутреннее содержимое этого «я» Точно так же, как существуют постоянные детали компьютера, но его содержимое, программа и параметры, все изменяется, совершенствуется. Да-да, это так, постоянно. Потом к этому привыкают. Я тебе подскажу. Да, я как раз хотел спросить об этом в следующем вопросе. Спастись от этих запутанных состояний можно только одним способом — сосредоточиться на точке в Творце, а не на себе. Если ты все время пытаешься разобраться в себе, и в тебе что-то меняют, ты оказываешься совершенно сбит с толку. Ты не понимаешь, что происходит. Ты как будто потерялся, происходит что-то новое, и ты не находишься себя. Но если ты извлекаешь из себя некий сенсор и прикрепляешь его к Творцу, и только относительно него ты все время ощущаешь, проверяешь себя, как бы ты ни изменялся, это не будет для тебя таким уже переворотом. Это изменение. Но главное, ты проверяешь относительно него. В чем я изменился? Что происходит сейчас? Как я о нем думаю? Как я использую свою связь с ним? И тогда у тебя есть некий постоянный показатель, и ты становишься прилеплен к этой точке. В таком случае на все изменения, которые происходят с тобой, ты смотришь как на средство для расширения этой точки слияния. Это спасение. Для начала это просто подсказка для спасения, чтобы не так сильно путаться. Извлеки из себя точку, в которой ты один, и прилепи себя к Творцу, к свойству отдачи, к свойству «нет иного, кроме Него», к тому, что ты можешь представить себе как Творца, Боре, приди и увидь. Творец — это то, что мы себе представляем. Но после того, как ты это сделаешь, у тебя появляется фундамент, относительно которого ты постоянно возвышаешься, расширяешься, стараешься быть более близким, более понимающим. Изменения, которые происходят в тебе, уже не могут так сильно запутать тебя. Наоборот, они путают тебя сейчас, чтобы привести тебя к необходимости найти точку слияния с ним и удержаться в этой точке. Один из каббалистов сказал, что у него каждый день новый творец. Да. Так как же представить себе это свойство? Творец Боре, значит, приди и увидь. Новые свойства отдачи, новое раскрытие, духовный мир, совершенно новый, все его составляющие новые, все новое. Ведь новый творец — это значит новая ступень. Как же я... Нет, нет, это не важно. Он изменяется, изменяется твое отношение к нему, твое понимание его. Но ты понимаешь, что все это относительно него, что ты устремлен в одном направлении. Главное, что ты выходишь из себя, и ты прилеплен к нему, к тому, что находится вне тебя, к свойству отдачи. Относительно него ты все время живешь и чувствуешь, и поэтому все, что в тебе изменяется, ты воспринимаешь только как средство, чтобы достичь еще большего слияния. У тебя есть нить, за которую ты держишься, несмотря на все изменения, которые происходят через тебя. И что происходит, когда приходят греки? Нет проблем. Какие греки? Это уже не греки. Ты воспринимаешь их как помощь от противного. Ты видишь постулат «Я создал злое начало» как помощь от противного. Сам Творец оживляет все нечистые желания. Клипот придает им энергию, силу, чтобы ты превратил их в средство отдачи, в средство достижения Его. А иначе откуда ты возьмешь все эти силы, чтобы стать таким, как Он? Это именно тот вопрос, который я хотел спросить. Откуда взять эти силы? Из твоего зла, которое ты превращаешь в добро? Человек не устает? Нет, у него полно сил. Почему? Откуда он их получает? От слияния, от связи, от того, ради чего ты работаешь? Ты получаешь связь и силы. Не меня прозвал ты Яаков. Ты знаешь, если ты работаешь в связи с Высшим, ты получаешь от Высшего силы. Это совет, как правильно вступить в войну? Да, не меня призвал ты, Яаков, ибо тяготился ты мной, Израиль. Мы это учим, и все так и происходит. А что происходит, если мы побеждаем в войне? Откуда я знаю, что победил? Ты знаешь, что победил, если ты получаешь большое эгоистическое желание. Тебе есть еще над чем работать. Это знак того, что ты победил, и сейчас у тебя есть новые силы. Продолжай. Это значит победы? Мне кажется, что это ощущается именно как поражение. Почему? Ты ощущаешь это как большой подарок. В тебе пробуждают эгоизм, чтобы с его помощью ты смог еще больше подняться, еще больше соединиться, приобрести дополнительную отдачу, святость, вечность, пока ты не проходишь все. Мы должны превоплощаться в нашем мире, пока мы не заканчиваем наше исправление. У каждого из нас есть, ну как сказать, эгоистическое желание, которое он должен исправить. Его нарезают на ломти, и один ломоть за другим отдают мне в работу. И я обращаю каждый такой эгоистический ломоть в подобного Творцу. До тех пор, пока я не заканчиваю исправлять все эти ломти, я не могу от этого избавиться. Если я закончил только часть и умер, я должен снова родиться, снова прийти к науке Каббала и исправить оставшуюся часть. Зачем мне это? Поэтому я рад, ведь чем быстрее, чем больше эгоистические желания мне раскрывают, тем быстрее я продвигаюсь. А когда я достигаю мира... Мир — это состояние совершенства. Когда все свое желание насладиться ты очистил от намерения получать, от своего эгоизма, от злого начала и перешел к доброму началу. Я знаю, что Ханука — это особенное состояние в этой войне. Ханука находится в середине. Ханука — это еще не вся война. Поэтому это называется Хануко. Остановились здесь. Это остановка. Хану, Кав, Вав. Якобы остановились 26 числа. Это остановка между Йом-Кипурим, судным днем, и Пуримом. Есть Пурим и есть Кипурим. То есть, как Пурим — судный день. Судный день — это раскрытие всего зла. Пурим — достижение абсолютного добра. Ханука — посередине. Там приобретают свет, с помощью которого от Хануки до Пурим продолжают исправлять все келим, все желания и свойства, превращая их в злое начало в доброе. Что значит «приобретают свет»? Приобретают свет, с помощью которого можно исправить все эти эгоистические желания. Сначала мы работали только для того, чтобы достичь состояния, в котором мы можем приобрести свет, только чтобы понять, в каком ужасном состоянии мы находимся. Нам недостаточно только судного дня. Мы должны еще много работать, чтобы приобрести свойства отдачи. Это называется возвращением из трепета. Ханука называется возвращением из трепета. А затем от Хануки до Пурима происходит уже возвращение из любви. И есть ощущение радости от всей этой работы. Ханука — это, конечно, радость. А Пурим — это вообще безграничная радость. Радость без предела. Вообще все состояния. Если человек связан с вечностью, почему бы ему и не быть в радости? Я еще раз прослушаю эту передачу, и особенно эту часть по поводу радости. Мне кажется, что это видно по мне. Ты когда-нибудь видел, чтобы я ныл, чтобы был в отчаянии? Бывают трудные состояния, но мы должны радоваться, что нам их посылают. За счет них мы достигаем всех благ. Я очень благодарен вам, профессор Лайтман. Веселого вам праздника Хануки и всего хорошего. Thank you.